в силе обвинения против бывшего главы Минатома.
Екатерина Безгачина подготовила обзор событий, самых последних новостей, за что ей спасибо. Ну, а я добавлю к ее рассказу сообщение о погоде. К европейской части России приближаются новые европейские фронты скандинавского циклона, и в конце июня из-за них можно ожидать кратковременные дожди. Впрочем, это, конечно же, не новость. Впрочем, осадков в московском регионе и во всей средней полосе будет немного, и циклон в скором времени, в самые ближайшие дни, должен покинуть европейскую территорию России. В северо-западных областях потеплеет до плюс 25, в центральных областях днем плюс 21, плюс 28, но сохраняется вероятность кратковременных дождей и даже с грозами. На юге европейской территории России по-прежнему жарко, местами сильные ливни с грозами, шквалами и градом. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, температура днем плюс 17-19, в субботу и воскресенье без осадков, в основном, как сказано в обзорах, ночью плюс 11-13, днем плюс 20-24. В Москве в пятницу плюс 23-25, в субботу ночью плюс 14-16, днем дождь, гроза, температура плюс 23-25, а в воскресенье ночью плюс 11-13, то есть похолодает, днем без осадков, ветер переменный, 2-7 метров в секунду, температура воздуха плюс 24-26 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Что такое Ялтинская европейская стратегия, что такое трехлетний план российского бюджета и от чего терпит крах американская иммиграционная реформа. Это темы ближайших получасовки на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас об теме, которая нам представляется одной из самых важных в этом часе. В Крыму сегодня продолжат работу, открывшийся накануне в Киеве саммит Ялтинской европейской стратегии. Одноименная международная организация была создана 3 года назад с целью содействия сближению Украины с Евросоюзом, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Участники Ялтинской европейской стратегии встречаются на южном берегу Крыма уже в 4-й раз. Основатель этой международной организации – известный украинский бизнесмен, зять экс-президента Леонида Кучмы Виктор Пинчук. В нынешнем форуме принимают участие около 200 человек. Это политики, общественные деятели, бизнесмены и дипломаты из стран Европейского Союза, США и России. Среди них 42-й президент США Билл Клинтон, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, экс-президент Польши Александр Квасневский. Международная конференция открылась в четверг вечером в киевском отеле «Премьер Палас» выступлением президента Украины Виктора Ющенко. В своей речи он констатировал, что Ялтинская европейская стратегия – самый крупный и влиятельный на сегодняшний день неформальный украинско-европейский форум. Предстоящие его 2 дня пройдут в знаменитом Ливадийском дворце под Ялтой и будут посвящены перспективам членства Украины в Евросоюзе. О роли и значении таких форумов для Украины рассуждает политолог Владимир Фисенко.
Я бы не преувеличивал их значение. Конечно же, решающую роль в продвижении Украины в Европу играет прежде всего усилия самого украинского государства, усилия и действия украинских политиков, действующих политиков, которые представлены в высших органах государственной власти, ситуация в стране политическая, социально-экономическая. Что касается подобных форумов, они имеют хотя и ограниченное, но все-таки достаточно важное значение, не определяющее, но они влияют на позицию так называемых лидеров мнения, на представителей политической и интеллектуальной элиты ведущих стран мира. Речь идет и, прежде всего, о европейских государствах.
Вместе с тем, устраивая такие конференции, бизнесмен Виктор Пинчук, очевидно, решает не только государственные проблемы, но и свои личные, имиджевые.
За последние 2 года ему, в принципе, уже удалось почти полностью избавиться от прошлого имиджа, имиджа зятя Кучмы, который благодаря покровительству тестя сумел достаточно успешно поучаствовать в большой приватизации. Одна Криворожсталь чего стоила. Но теперь его уже вспоминают не столько как зятя Кучмы, сколько как человека, который успешно работает на благотворительном и гуманитарном поприще. Вот концерт Элтона Джона до сих пор вспоминают в Киеве. Ну и человека, который в немалой степени способствует продвижению идей европейской интеграции, западное, международное общественное мнение.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о главной теме утреннего эфира. Глава администрации президента России Сергей Собянин вручил вчера группе из 60 журналистов различные государственные награды. Как сказано в определении, за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу. Журналисты побеседовали и с президентом страны Владимиром Путиным в Новоогареве. С этой темой связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды? Ответить на вопрос можно с помощью пейджера. Номер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода» в обоих случаях. И также можно послать смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а сейчас вновь ко мне в студии присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Приветствую вас.
Итак, какие темы на страницах центральных газет будем обсуждать сейчас?
С вашего позволения, коллега, я вновь перекину мостик к предыдущему обзору прессы. Я напомню, что мы информировали слушателей о том, что Еврокомиссия вчера опубликовала предварительную версию обновленного черного списка иностранных авиакомпаний, которым по тем или иным причинам запрещены полеты в страны Евросоюза. Так вот, сенсацией стало то, что в перечень наказанных попала государственная авиакомпания России. Я цитирую издание «Время новостей», входящая в пятерку крупнейших авиатранспортных предприятий России и не фигурировавшая в списке штрафников Минтранса страны. Таким образом, первый борт страны, то есть самолет президента Путина, попал в этот самый черный список.
А как же президент в Америку-то полетит?
Вопрос. Это же издание «Время новостей» публикует передовицу под заголовком «Каток в мешке». Чтобы заполучить Олимпиаду в Сочи, Россия устроит ледовое шоу прямо на сессии Международного олимпийского комитета. То есть через 6 дней, как известно, в ночь на 5 июля на 119-й сессии МОК будет выбрана столица зимней Олимпиады 2014 года. Дело будет в Гватемале. Согласно последним данным независимого американского аналитического агентства «Вокруг пяти колес», шансы всех трех городов кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 выглядит абсолютно равной. Информация об этом, напомню, в заметке «Каток в мешке» в газете «Время новостей». Еще одна информация, помимо запретов чартерных рейсов некоторых авиакомпаний для тех, кто планирует отдохнуть летом в Европе. Дело в том, что копить деньги на вожделенную поездку сегодня уже не обязательно. Многие банки готовы не только оплатить тур клиента, но и одолжить ему некоторую сумму на карманные расходы во время путешествия. Разумеется, потом надо будет вернуть долг и заплатить проценты. Тем не менее, все больше россиян охотно соглашаются на эти условия. Вся практическая информация на сей счет в заметке «Море в кредит» в газете «Новые известия». Еще одна информация околоспортивного характера. Компания Visa International, являющаяся спонсором многих крупнейших спортивных мероприятий, в том числе Олимпийских игр, взяла очередную высоту. Компания заключила 8-летний контракт, по которому будет в 2010 и 2014 годах спонсировать чемпионаты мира по футболу. Подробнее об этом в газете «Ведомости», а также, наверное, судя по всему, в рубрике «Экономика большого спорта» в программе «Прессинг». Ну и поскольку сегодня пятница, вышел в свет очередной номер еженедельника «Футбол», в котором можно прочитать интервью с Олегом Протасовым, поностальгировать по чемпионату Советского Союза по футболу 1987 года, а также познакомиться с комментариями Равиля Сабитова, который рассказывает о том, как игрокам в Голландии прививают культуру паса с детского возраста.
Спасибо. Дмитрий Морозов знакомит сегодня нас с публикациями в центральных российских газетах. Ну а сейчас в Москве 8 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Республике Коми день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». Новое лейбористское правительство сформировано в Великобритании. Сенат США отказался принять законопроект об эмиграции, предложенный президентом Джорджем Бушем. Совет министров Евросоюза согласовал новый список организаций, которые считаются террористическими. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Будет ли доведено до конца расследование дела об избиении петербургских журналистов на марше несогласных 15 апреля? Журналисты протестуют, власть молчит. Обсуждают тему участники тех событий, пострадавшие от ОМОНа журналисты. Политический обозреватель журнала «Город» Антон Мухин и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Алексей Дьяченко. Час прессы на волнах «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, 7 минут после выпуска новостей. Повтор программы в 15.07 ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся к спортивной теме. На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Конечно, на уимблдонском турнире прошли матчи второго круга. В четверг россиянин Николай Давыденко, посеянный шестым, взял верх над Крисом Гучионе из Австралии. Марат Сафин обыграл Айсама Куриши из Пакистана. Отмечу, что в следующем круге Сафин сыграет против первой ракетки мира Роджера Федерера из Швейцарии. Михаил Южный победил Жиля Симона из Франции. Дмитрий Турсунов выиграл у Михаэля Беррера из Германии. Россиянка Мария Шарапова, посеянная под вторым номером, взяла верх над француженкой Севелин Бремон. Светлана Кузнецова выиграла у Беттани Маток из США. Анна Чеквитадзе обыграла Татьяну Путчик из Белоруссии. Елена Дементьева победила Ивету Бенышеву из Чехии. 11-я ракетка турнира Надежда Петрова нанесла поражение Сане Мерзе из Индии. Две россиянки вчера проиграли. Динара Сафина уступила японке Акико Маригами, а Елена Лиховцева проиграла 10-й ракетке турнира Даниэле Гантуховой из Словакии. Капитан женской сборной США по теннису Зина Гаррисон назвала вчера состав на полуфинальный матч Кубка Федерации против команды России. В команду приглашены Серена и Винус Уильямс, Лиса Реймонд и Ваня Кинг, 17-летняя теннисистка. Матч пройдет 14-15 июля в США. Далее в футболе. В Венесуэле сыграны первые матчи 42-го розыгрыша Кубка Америки в группе С. Парагвай разгромил Колумбию 5-0, Аргентина крупно выиграла у сборной США 4-1. И последнее. В нью-йоркском Madison Square Garden прошел драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Под первым номером клуб Портленд выбрал Грега Одена. Лучший из иностранцев, шестой номер, клуб Милуоки выбрал под этим номером китайского игрока Йи Яньляня. Оба российских баскетболиста, Никита Шабал и Артем Забелин, ранее подавали заявки на драфт, но сняли свои кандидатуры неделю назад. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня будет рассмотрен первый трехлетний план, план федерального бюджета. Экономические новости рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на три года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Правительство России одобрило законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Законопроект также устанавливает предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Кроме того, предусмотрено, что оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может производиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. Межведомственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала правительству России отменить сроком на 9 месяцев таможенную пошлину на ввозимые в страну цифровые камеры. Сейчас ее ставка составляет 10%. Кроме того, принято решение о снижении до 0,5% импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов, которые установлены сейчас на уровне от 5 до 20%. Итальянская компания «Века», входящая в «Фиат Групп», и российская промышленная группа «Самотвор НН» подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску малотоннажных грузовиков «Семейства» и «Века Дейли». Мощности производства, которое разместится в Нижегородской области, составят 25 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект – 50 миллионов евро.
Иван Трефилов представил выпуск экономической панорамы, ну а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. За доллар США Центробанк предлагает 25 рублей 79 копеек, стоимость 1 евро 34 рубля 85 копеек, ну а евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар и 34 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Вторая смерть иммиграционной реформы. Отдадут ли России Северный полюс? Революционный iPhone поступает в продажу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Сенат нанес, скорее всего, смертельный удар по законопроекту, определяющему реформу иммиграционной системы. Сенаторы отказались поставить на голосование проект, предусматривающий легализацию миллионов незаконных иммигрантов, находящихся в стране, и введение масштабной системы приглашения временных рабочих. По словам наблюдателей, этот документ отложен в очень долгий ящик, скорее всего, до прихода в Белый дом нового президента. Решение Сената – явное поражение президента Буша, лично агитировавшего законодателей в пользу этого биля. Президент надеялся, что реформа системы иммиграции станет одним из символических достижений его президентства. Почему она была провалена? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Этот законопроект компромиссный, он никого не удовлетворяет, но в целом он центристский и отвечает широким интересам работодателей и иммигрантов, но есть крайние группировки. Те, которые категорически против иммиграции и против того, чтобы в какой-то степени легализовать те 12 миллионов примерно нелегальных иммигрантов, которые сейчас находятся и работают в Соединенных Штатах вместе с семьей.
Профессор, вы считаете, что их страхи по поводу того, что легализация повлечет новую гигантскую волну миграции, не обоснованы?
Это действительно так. Это создает прецедент. Очень любят говорить о том, что президент Рейган, который был, кстати говоря, консервативным президентом, произвел фактически амнистию и легализацию 3 миллионов нелегальных иммигрантов во второй половине 80-х годов. Сейчас уже их стало 12 миллионов, и поэтому как бы по экстраполяции говорят, вот смотрите, 20 лет спустя их число учетверилось, а что будет еще через 20 лет, будет 40 миллионов. На самом деле речь идет о том, чтобы ввести иммиграцию в какое-то практическое работоспособное русло. И Европа давно уже создала категорию гестарбайтеров.
Но их реформу вряд ли можно назвать успешной.
Европа действительно является примером проваленной миграционной реформы. Но не из-за системы гестарбайтеров. Принципиальная проблема вот в чем. С одной стороны, иммиграция нужна всем высокоразвитым странам. С другой стороны, система социального обеспечения, которая существует в высокоразвитых странах, фактически обрекает иммиграцию на провал, потому что она приглашает людей не тех, которые хотят работать, а прежде всего тех людей, которые едут из бездных стран, чтобы, в общем-то, пользоваться здравоохранением, образованием и другими социальными благами стран высокоразвитых. Покойный Милтон Фридман точно сказал, свободная иммиграция и щедрая система социального обеспечения несовместимы.
То есть попытки реформирования иммиграционной системы обречены на провал по определению?
Идеального решения нет. Она обречена на частичный провал, будет зависеть от того, какой закон. То есть она обречена на провал, и она обречена на успех. Важно, чтобы успех перевесил провал. Идеальной реформы быть не может. Свободная иммиграция могла быть полностью благотворной для экономики только в условиях 19-го, начала 20 века, когда этих систем социального обеспечения не существовало.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Кому принадлежит Арктика? Этот, казалось бы, абсурдный вопрос подняла американская пресса после заявления Владимира Путина о том, что подводные хребты в Арктике берут начало на территории России. Это высказывание президента России, процитированное «Комсомольской правдой», было воспринято как попытка предъявить права на подводный шельф, потенциально богатый нефтью и другими природными ресурсами. Слово Яну Рунову.
Джерри Тейлор, директор политических исследований Вашингтонского института Катона в области природных ресурсов, говорит: «Каждое государство, граничащее с акваторией Северного Ледовитого океана, может претендовать на территории в Арктике вплоть до Северного полюса, и эти претензии одинаково несостоятельны. Это вопрос международного права и очень серьезный, поскольку помимо проблемы таяния льдов, в Арктике колоссальные залежи полезных ископаемых, добыча которых ускорит экологическую катастрофу. С таянием льдов районы вокруг Северного полюса становятся более доступными, и их экономическое значение возрастает как никогда в прошлом». Вы полагаете, что международное сообщество со всей серьезностью отнесется к претензиям России? На что бы Россия не предъявляла права, ее требования нужно воспринимать серьезно. Россия слишком значимая страна в мире. Но вряд ли претензии России на огромную часть Арктики будут приняты положительно кем бы то ни было, кроме самой России. Канада, например, имеет на эту территорию не меньше прав и вряд ли уступит без борьбы. Я полагаю, что границы в районе Северного полюса должны быть установлены путем международных переговоров, то ли многосторонних, то ли под эгидой ООН, то ли исключительно между несколькими заинтересованными государствами. Не думаю, что какое-то отдельное государство сможет диктовать свои условия. В борьбе за территории в Арктике Соединенные Штаты стоят в стороне, поскольку Конгресс еще не ратифицировал Конвенцию ООН о морском праве. Даже после ратификации потребуется еще 10 лет, прежде чем можно будет предъявлять претензии на новые границы территориальных вод. Поэтому вместо Соединенных Штатов активными игроками на поле выступят Канада и Дания. По мнению ученых этих стран, подводный Ломоносовский хребет является продолжением не сибирского континентального шельфа, а канадско-гренландского. А норвежские ученые видят хребет частью принадлежащих Норвегии островов Свалбарда. Кое-кто вообще отвергает такой подход. Если Ломоносовский хребет тянется от России до Северной Америки, то Северную Америку тоже можно считать территорией России. Или наоборот, Россию можно считать частью Канады. По мнению политических обозревателей, Россия стремится завладеть новыми залежами нефти и газа, которые усилят страну экономически и стратегически, в то время как зависимость Запада от иностранных источников энергии возрастает.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Кратко о том, что ждет слушателей в следующие полчаса. Наши темы: «Большая энциклопедия народов» вышла в Москве, коррупционные скандалы в Волгограде и юбилей Леонида Баткина. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» Михаил Саренков, ведущий выпуска «Свобода в 9». Михаил, что же мы услышим после 9 утра?
В программе «Свобода в 9» мы расскажем о том, как Ростов-на-Дону готовится к визиту двух президентов. Владимир Путин и Уго Чавес едут в Ростов-на-Дону. Российский президент возглавит там заседание Госсовета по вопросам безопасности. А лидер Венесуэлы будет смотреть скачки на приз президента России. Расскажем также о конкурсе экспериментального кино в рамках Московского международного кинофестиваля и о том, почему существование музея-квартиры художника и коллекционера Исаака Бродского находится под угрозой.
Михаил, большое спасибо. До встречи в эфире после 9 утра. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Минувшей ночью в Москве на площади Курского вокзала произошла стычка трех россиян с тремя выходцами с Кавказа. Ранен житель Подмосковья. В республике Коми сегодня день траура по 10 горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». В Москве отпущены 5 студентов МГТУ имени Баумана, которые были ранее задержаны по обвинению в уклонении от службы в армии. В Комитете солдатских матерей заявили, что студенты были задержаны незаконно. Федеральный суд в американском городе Питтсбург оставил в силе обвинения против бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Экс-министр заочно обвиняется в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных США России на обеспечение ядерной безопасности. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство. Министром финансов стал давний соратник премьера Алистер Дарлинг. Пост главы внешнеполитического ведомства занял экс-министр экологии Дэвид Миллибенд. Министром внутренних дел впервые назначена женщина Джеки Смит. В России Проведены успешные испытания новой баллистической ракеты «Булава». Радиус ее действия – 8 тысяч километров. Три последних пуска были неудачными. «Газпром» стал единственным владельцем российского телеканала НТВ. По материалам финансовой деятельности концерна за 2006 год он увеличил долю владения в телекомпании НТВ с 69 до 100%. Сенат США отказался принять законопроект об иммиграции, предложенный президентом Джорджем Бушем. Совет министров Европейского Союза согласовал новый список организаций, считающихся террористическими.
И два слова о том, как погода влияет на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России основные метеопараметры должны приблизиться к своей климатической норме. Еще одна хорошая новость. Погодные условия в целом для большинства людей будут вполне комфортными. Но в пятницу и субботу ожидается неспокойный геомагнитный фон. И, как всегда, предупреждаю об осторожности, о внимательном отношении к своему здоровью. В Санкт-Петербурге в пятницу дождь, температура днем 17-19 градусов тепла. В субботу и воскресенье без осадков, ночью плюс 11-13, днем плюс 20-24. В Москве в пятницу плюс 23-25, в субботу ночью 14-16, днем возможен дождь, гроза, плюс 23-25 температура. В воскресенье ночью плюс 11-13, днем преимущественно без осадков, ветер переменный, 2-7 метров в секунду, температура плюс 24-26 градусов тепла. И мы вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Группа из 60 журналистов различных телекомпаний российских получила из рук главы администрации президента России различные государственные награды за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу. Прошла вчера и встреча в Ново-Огарёво, встреча журналистов-лауреатов с президентом страны Владимиром Путиным. В числе прочих награжденных Леонид Млечин, автор публицистических и исторических программ на канале ТВЦ, где Млечин работает со дня его основания. Леонид Млечин считает, что наградой он обязан не столько президенту, сколько руководству своей телекомпании. О независимости журналистов и этике профессии с Леонидом Млечиным побеседовал мой коллега Андрей Шарых.
Леонид, а вы о чем говорили с президентом?
Я сейчас пишу книжку очередную по истории отечественной, и я интересовался его впечатлением. Нисколько не удивился вопросу, слушал его и ответил.
А не затрагивался вопрос ограничений свободы печати в России на этой встрече?
Дело в том, что каждый разговаривал о чем-то своем, общих тем не было. Поэтому кто о чем спрашивал, я не могу сказать. В прямом смысле было такое неофициальное мероприятие, каждый подходил, каждый что-то свое.
Вот есть часть комментариев в прессе этой встречи, вообще церемонии награждения журналистов, о том, что Путин расплачивается журналистами, работающими на власти. Как вам такая интерпретация?
Я думаю, что это совершенно неправильно. Это обычное ритуальное награждение работников различных отраслей, в данном случае речь идет о телевизионных журналистах. Я понимаю, почему, например, была награждена группа работников того центра. Нам исполнилось 10 лет. В советские времена указ датировался бы датой юбилея. Потом, поскольку было решено, что это нехорошо, и теперь указы выходят там через месяц позже. Среди награжденных было очень много операторов, технических работников, людей, представляющих периферии. Так что нет, власти нет нужды с кем-то расплачивать. Я думаю, что люди служат власти и так.
Ну вот вы влиятельный журналист, у вас есть своя политическая позиция. Награждение государственной награды не ограничивает вас в профессиональной деятельности?
Государственная награда, она в общем принуждается, конечно, от имени государства. Связывает ли что-то или не связывает, никаких общих правил нет. Это абсолютная свобода выбора каждого гражданина.
Но государство в данном случае символизирует и сам Путин, и администрация Путина, и часть профессионального цеха, это не секрет для вас, она крайне критически относится к деятельности нынешней российской власти относительно свободы печати.
Стоит ли человеку в моей профессии вообще принимать государственную награду? Это есть такой вопрос, и разные люди по-разному отвечали. Видите, скажем, Солженицын отказался принять орден, но принял сейчас государственную премию. Ну, Жан-Поль Сартр говорил, что вообще писатель не должен принимать никаких наград, и отказался даже от Нобелевской премии. Трудно сказать. Я думаю, что в государственной награде нет ничего дурного, это вполне приятная вещь. Если она присуждается за какую-то работу, я обязан этой награде не президенту, а руководству нашей компании.
Так считает автор публицистических и исторических программ Леонид Млечин. Он работает на канале ТВЦ со дня его основания. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый. Я напомню, что вопрос, который сегодня звучит, обращенный к слушателям Радио Свобода, звучит так. Как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды? С этим вопросом обратилась наш корреспондент Ирина Мурашова к жителям Екатеринбурга.
Может быть, и пресса продажная работать на ту же власть имущую структуру, и, соответственно, ей оплачиваться. С другой стороны, можно рассматривать, если идеализировано так, а вот кто-то за свой достойный труд получает какие-то награды, то есть и то, и другое возможно. В нашей реальной жизни такой, я так тоже воспринимаю из-за не очень такой большой заботы нашей власть имущих структур о населении, больше с той позиции негативной оценки деятельности власть имущих верхов, что это они свои обслуживающие структуры оплачивают средства массовой информации. По-другому, более реально, это средства массовой идиотизации.
Я считаю, что могут и должны, потому что труд журналиста очень тяжелый. Раньше писали заказные статьи, сейчас очень много свободной прессы, и поэтому иногда рассказывают о том, может быть, о чем раньше не говорила пресса. И идет, конечно, гонение журналистов, поэтому вот я считаю, что очень тяжелый труд. И награды должны получать, и государство должно награждать труд журналистов.
Если есть за что, если хороший журналист, надо награждать. И неважно, это журналист или кто-то другой, за качественную работу, за профессионализм.
Нужно награждать, поскольку все-таки есть какие-то такие ценности, да, в нашем государстве, которые журналисты должны, ну, как-то продвигать. Журналисты должны иметь право на свое независимое какое-то мнение, да, которое может быть отличаться от какой-то государственной пропаганды. Мне кажется, что государство должно найти в себе такую справедливость, что нужно награждать тех журналистов, которые, скажем, имеют свое независимое мнение.
Положительно отношусь. Хотя к журналистам очень много вопросов и, пожалуй, даже претензий. Во-первых, мне кажется, уровень значительно упал. Даже вот постановка речи. Есть достойные действительно журналисты, все-таки есть. Хотя хотелось бы, чтобы их было больше.
Если люди заслужили, если их отметили, мне кажется, очень даже замечательно.
Дело в том, что СМИ сегодня является инструментарием, поэтому если его используют во благо общества, я думаю, что почему бы не наградить людей?
Я к этому положительно отношусь, если... Ну, действительно, есть журналисты, которые заслужили. Заслуживают награды. Продаются не только власти, продаются тем, кто платит деньги. Продажный он продажный, честный журналист, хорошо работающий профессионал. Почему он не должен быть вознагражден этой же властью? В конце концов, мы все живем в государстве, а в государстве есть власть.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как они относятся к тому, что журналисты получают государственные награды. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нью-Йорк, Версаль, Москва и Пиза. Такова география выпуска новостей культуры, который подготовил мой коллега Иван Толстой.
Знаменитая Пизанская башня, падающая уже 8 веков, распрямилась на 45 сантиметров и вернулась к положению 1838 года. Для этого международная группа спасателей убрала с северной стороны башни 70 тонн почвы. Движение контролировалось при помощи 600 тонн свинцового балласта противовеса и системы металлических тросов. Работы были ускорены обрушением менее известной падающей башни в городе Павия в 1989 году, когда под завалами погибли 4 человека. Попутно Пизанская башня была отреставрирована снаружи так, что теперь стали вновь очевидны различия между известняковыми и мраморными ярусами. Башня начала крениться в 1173 году и выстроена дугообразной для компенсации изгиба. С 1990 года из соображений безопасности на нее перестали пускать туристов. По оценкам руководителя комитета спасения башни Сальваторе Сеттиса, без предпринятых мер башня упала бы между 2030 и 2040 годами. Проект по распрямлению обошелся в 20 миллионов долларов. Московское издательство «Олма Медиа Групп» выпустило большую энциклопедию народов. Здесь дается краткое этнографическое описание около 600 народов мира. В каждой статье приведены данные о расовой принадлежности, численности, местах проживания, языке общения, верованиях. Описываются традиционные жилища, одежда, пища, общественное устройство, обычаи, происхождение и краткая история народа. В приложении статьи о классификации рас, этносе, генеалогической и морфологической классификации языков человечества, религиях мира. В книге около 1500 иллюстраций, среди которых как современные и старинные фотографии, так и зарисовки ученых-этнографов. Завершена реставрация зеркальной галереи Версаля, построенной более 300 лет назад. Заменена значительная часть из 357 зеркал галереи. Восстановлена роспись плафонов. Она была сделана художником Шарлем Лебреном и сильно пострадала от влажности и копоти. Очищена позолота узоров. Проведены штукатурные работы. Полностью заменены 770 квадратных метров паркета. На территории Версаля в павильоне «Лантерн» идут работы по подготовке этого здания под загородную резиденцию нового президента Франции Николя Саркози. Общая стоимость реставрационных работ составила 12 миллионов евро. В Нью-Йорке скончалась дизайнер Лиз Клеборн. Ей было 78 лет. Клеборн прославилась своими разработками женской повседневной одежды в 1970-80-х годах. Лиз Клеборн родилась в Бельгии, в 40-х годах перебралась в Нью-Йорк. До середины 70-х ей не удавалось добиться успеха в дизайнерской сфере. Популярность пришла к Клеборн в одночасье, в 1981-м, и уже через 4 года ее имя вошло в список 500 самых успешных американских предпринимателей. Лиз Клеборн была в нем первой в истории женщиной.
Панораму культурных событий подготовил мой коллега Иван Толстой. А мы переходим к следующей теме. Сегодня юбилей у доктора исторических наук, главного научного сотрудника Российского государственного университета Леонида Баткина, специалисту по эпохе Возрождения. С юбилером побеседовала наш корреспондент Любовь Чижова.
Я несколько лет жизни отдал политике. Это началось со сборника «Иного не дано» и продолжалось до 93-го года по существу. Я, как и очень многие, чувствовал себя живущим под страшным гнетом лжи, фальши, презрения к человеку, его правам. Меня всегда это мучило за себя и за других. Я дружил с людьми, которые смотрели на дело так же. Впрочем, предпринять что-либо было трудно. И вот когда открылась какая-то возможность для публикации, для открытой общественной деятельности, я с головой погрузился в это. Это было естественно, это не было расчетом или теорией. Это было просто потребностью жизненной. Для меня это тогда было важнее, чем итальянское возрождение, наука и все на свете. И я придумал московскую трибуну и руководил ею до конца 92-го года при поддержке Андрея Дмитриевича, с которым мы сдружились, и Афанасьева. Я сдружился со «Свободой» и выступал много раз. И в частности, когда пришел к власти Путин, даже еще он не был президентом, а только премьер-министр, я несколько раз выступал у вас крайне резко.
Леонид Михайлович, судя по всему, современная российская политика вас огорчает. Не могу не спросить вас в день вашего рождения, а что вас вообще радует в вашей жизни?
Несколько друзей все еще остающихся, не уехавших и не умерших. Хорошие книги, которые иногда выходят. Ученые заседания, которые бывают блестящими у нас в ЮГИ. Хорошие люди. Что-то приходит в движение. Я вообще уверен, что изменения будут к лучшему и, может быть, при моей жизни, но достаточно скоро. Так долго продолжаться не может. А у путинского режима нет настоящей опоры.
Леонид Михайлович, спасибо вам большое. Я поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам здоровья и чтобы вот все ваши работы вышли и сопутствовал им, как обычно, успех.
Спасибо. Я желаю, чтобы что-то изменилось в нашей общественной жизни, чтобы, наконец, пришли к высшему согласию. И я вот этого очень хотел бы, больше, чем любых личных успехов.
Я присоединяюсь к поздравлениям своей коллеги Любови Чижовой. Она побеседовала с доктором исторических наук Леонидом Баткиным. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, то есть в 8:45, краткая сводка последних новостей.
Радио Свобода. Новости.
«Газпром» стал единственным владельцем российского телеканала НТВ. Совет министров Евросоюза согласовал новый список организаций, считающихся террористическими. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство. В Республике Коми сегодня день траура по горнякам, погибшим в понедельник при взрыве на шахте «Комсомольская». Эти и другие темы на волнах «Радио Свобода» в ближайшем выпуске новостей примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:47 в Москве. Сейчас представим вашему вниманию обзор региональной прессы. Оксана Загребнева читала газеты Волгограда.
Череда коррупционных скандалов в Волгограде продолжается. Как пишет «Коммерсант», по подозрению в получении взятки задержан руководитель управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Волгоградской области Александр Панарин. По данным следствия, он якобы потребовал 500 тысяч рублей от строительной компании, получившей подряд на ремонт здания агентства. Работы должны были оплачиваться из бюджета, рассказывает следователь городской прокуратуры Волгограда Виктор Двоянов.
Однако руководством кадастровой палаты незаконно была потребована от директора строительной фирмы, которая победила в этом конкурсе, в качестве взятки передача наличных денежных средств в сумме более 1 000 000 рублей. То есть 25% от суммы, предусмотренной контрактом на выполнение ремонта здания кадастровой палаты. Схема передачи взятки была такова, что представитель строительной организации должен был положить первоначальный взнос, это вот 500 тысяч рублей, в служебный автомобиль чиновника кадастровой палаты, что было сделано 26 июня.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Вопрос о мере пресечения руководителю управления Федерального агентства кадастра по Волгоградской области решается. Сейчас Панарин находится под стражей. Прокуратура настаивает на продлении срока ареста. «Справоросы кипят», писали на минувшей неделе «Аргументы и факты». Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Коломыцев обвинил однопартийца президента компании «Диамант» Олега Михеева в дискредитации партии. В свою очередь другие партийцы подписались под обращением, в котором обвинили своего лидера в саботаже компании по выборам мэра и лоббировании интересов «Единой России». Конфликт интересов получил продолжение. На заседании Бюро Совета регионального отделения Олег Михеев и один из авторов обращения гендиректор Волгоград граждан проекта Андрей Куприков были исключены из партии. Михеев назвал исключение ударом в спину, обвинив Коломыцева в том, что тому не хватило мужества, чтобы пригласить их на эту конференцию. Решение о своем исключении из партии Михеев с Куприковым будут оспаривать в Центральном совете «Справедливой России» в Москве. В поле зрения волгоградских СМИ снова попал экс-мэр города Евгений Ищенко. Областная прокуратура требует направить его дело на новое рассмотрение. Напомню, он был осужден 13 июня на год лишения свободы, который уже отсидел в СИЗО. Его признали виновным по статьям «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконная предпринимательская деятельность». Как пишет «Коммерсант», надзорный орган не согласился с тем, что суд исключил из обвинения, как излишне вмененную, статью «Злоупотребление должностными полномочиями». Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и будет добиваться, чтобы дело Ищенко направили на новое рассмотрение и в дальнейшем потребуют для экс-мэра Волгограда наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты заявили о встречной кассационной жалобе. В ней содержится требование отменить приговор и полностью оправдать бывшего мэра Волгограда. Сам Ищенко уже заявил о том, что не будет продолжать судебную тяжбу, если прокуратура согласится с приговором. Пока Евгений Ищенко находится дома под подпиской о невыезде. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Ну а сейчас пришла пора ответить на вопрос нашим слушателям. Вопрос мы задавали такой. Как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды? А что, это вовсе неплохая идея наградить журналистов «Радио Свобода» Госпремией России из рук президента, пишет Александр Добрый. Ведь вы доносите до нас самую точную, оперативную, а главное, нужную информацию. Только мне что-то подсказывает, вы бы от нее отказались. Не правда ли, Алексей, спрашивает меня Александр Добрый. Правда, Александр, конечно же, я не Александр Солженицын, и, наверное, премию из рук Владимира Путина я бы получить отказался, да только что кто мне ее даст. А вот и достойная отповедь нам. Валентина из Москвы пишет, к получению государственных наград журналистами отношусь положительно, а журналисты «Радио Свобода» пусть получают свои награды от тех, на кого они работают. Мнение Валентины из Москвы. Какое государство, такие и журналисты, раз они ему служат, справедливо замечает Павел Сивый. Если журналисты успешно оболванивают народ, значит, они заслужили награду от государства. В общем-то, с этим мнением Николая Бороды я вполне согласен. Истинную оценку журналистской работе президент дал в день убийства Анны Политковской, напоминает Владимир. А цацки на грудь послушной – это для непонимающей мировой общественности. Еще одно мнение. Ничего удивительного, такова сегодняшняя действительность, считает Виктор из Подмосковья. Кому пуля в сердце, а кому орден на грудь. Следующее мнение от Сергея Митрофанова. Очень сожалею, что журналистам «Радио Свобода» вновь о нас ничего не досталось. Я бы наградил Сергея Довлатова за заслуги перед Отечеством посмертно. Сергей, конечно же, я с вами согласен, это было бы прекрасное мнение. Кукушка хвалит петуха. На Соловьева и Пушкова я согласна, а Млечин точно за этот год сменил одежды под Кремль. А где караулов? Вот уж чистое зеркало нашей правды, мнение Степановой Людмилы Ивановны. Еще одно сообщение. Прежде чем приглашают в гости хозяина Новоогарева, не мешало бы вспомнить басню Крылова, где кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Господин Ивлев также цитирует дедушку Крылова. А судьи кто? А нас спросили, кто их номинировал? Возмущается Людмила из Москвы. Почему 60, а не 68? Прародителями этой профессии являются местные сплетники, странники и посланники царя. А кто не за нас, тот против нас. И еще один ответ. Отношусь отрицательно. Нельзя игнорировать журналистов, кочующих по горячим точкам, и награждать высокооплачиваемых столичных телешоуменов. Целиком согласен с этим мнением господина Гришанова. Спасибо всем, кто ответил нам на вопрос, как вы относитесь к тому, что журналисты получают государственные награды. В Москве 8:50. Далее на волнах Радио Свобода программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере, возможно, самого революционного электронного устройства десятилетия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бензиновыми санкциями ударить по ядерной программе Ирана предлагают американские законодатели. В четверг межпартийная группа членов Палаты представителей внесла законопроект, который заставит иностранные компании, экспортирующие в Иран бензин, выбирать между иранским и американским рынком. Волнения в Иране, спровоцированные нормированием горючего, вселяют в американских политиков надежду на то, что негодование иранцев по поводу дефицита бензина, а 50% его Иран импортирует, может оказаться для иранского режима более сильным аргументом в пользу ядерных переговоров, чем любые другие аргументы западных столиц. Представитель Белого дома поддержал инициативу законодателей, оговорив, впрочем, что любые санкции должны вводиться с учетом мнения международной коалиции, занимающейся иранской ядерной проблемой. В четверг в 18:00 в американских магазинах электроники началась продажа устройства, претендующего на звание «изобретение десятилетия». Это iPhone компании Apple, электронный коммуникатор нового поколения. Как и все связанное с Эпплом и его почти мистическим главой Стивеном Джобсом, презентация айфона превратилась в долгое завораживающее действо. Его изготовитель обещает революцию, подобную той, что была произведена айподом. Рассказывает Алан Давыдов.
Все полгода с момента презентации iPhone до начала распродаж шла беспрецедентная кампания по рекламированию Apple-овской новинки. Вот как звучит один из телевизионных роликов. Ты его включаешь, слушаешь музыку, входишь в интернет, и при этом тебе звонят по iPhone. iPhone посвящены 11 тысяч печатных статей. В поисковом интернет-ресурсе Google на него 81,5 миллион ссылок. Информационный рекламный бум сделал свое. За несколько дней до начала продаж у всех 164 фирменных магазинов компании Apple начали дежурить первые потенциальные покупатели новинки. Живые очереди сопровождаются составлением списков и периодическими перекличками. Мне удалось поспать только 7 часов за эти трое суток. Не знаю, надолго ли меня еще хватит. Чувствую, скоро здесь будет невероятное столпотворение. Я считаю это событие величайшим в истории мобильных телефонов. Стив Джобс из компании Apple – гений. У него чутье на новинки. Он знает, что народу нужно. Те, кто уже держал в руках iPhone, говорят, что эта гламурная вещица внушает огромное желание обладать ею. Роскошный микрокомпьютер размером с мобильник, легко умещающийся на ладони, на экране которого в 9 сантиметров по диагонали дюжина иконок, отвечающих за основные функции, которые активируешь прикосновением пальца. Среди функций – мобильный телефон, фото-видеокамера, аудио-видеоплеер, электронная почта, полный выход в интернет через сотовую связь и Wi-Fi, а также электронный персональный органайзер. Судя по цене, от $500 до $700, iPhone скорее можно отнести к дорогим элитным продуктом. Кто же станет прежде всего его покупателями? Вопрос эксперту по информационным технологиям из Гарвардского университета Амару Уассау. Несомненно, прибор прежде всего для любителей технических новинок, которые стремятся во что бы то ни стало стать их первыми пользователями, и для которых iPhone станет новой забавой. Это наиболее преданные поклонники прославивших себя ранее Apple-овских iPod'ов и Macintosh'ей. Для другой группы потребителей это будет символом престижа, статуса в обществе. В свое время таким же образом входило в моду беспроводное переговорное устройство для мобильников Bluetooth. Иные носили его в ухе, почем зря, как ювелирное украшение. Еще одна группа – корпоративные пользователи, которым позарез нужно универсальное интегрированное устройство. Не секрет, что в любой корпорации топ-менеджеры отстаивают привилегию обладать таким полезным устройством, все в одном, которое они рассматривают еще и как привлекательную игрушку. Амар Уассоу подчеркивает, что технологические новшества, представленные в iPhone, по отдельности не такие уж и радикальные, но собранные в одном приборе, они действительно представляют собой значительный скачок на рынке мобильных устройств связи.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Party Like a Rockstar. С этой песней ворвалась в группу ведущих поп-исполнителей доселе почти неизвестная группа Shop Boys.
Бодрящая песня группы Shot Boys завершает на волнах Радио Свобода программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. А эта программа, в свою очередь, завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вел его Алексей Кузнецов, продюсер в московской студии Екатерина Высоцкая. И мы с вами прощаемся и до встречи завтра, очевидно, и послезавтра, и все остальные дни на волнах Радио Свобода. Ну, а примерно через 2 минуты после выпуска новостей, стало быть, через 9 минут, программа «Свобода в 9» с Михаилом Цыренковым. Всего вам самого доброго и слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.